Добрый вечер всем тем, кто в этом зале. Добрый вечер тем, кто вместе с нами на телеканале «Надежда» смотрят эту программу сегодня в эфире. Я знаю, многие смотрят через интернет. Должен сегодня порекомендовать вам канал «Надежда», или как в Украине, канал «Надия» он называется. Замечательный канал. Должен сказать, у меня всего два любимых канала, которые я себе отметил. Первый — это новостной, который я смотрю, чтобы знать, что в мире происходит. Второй — это канал «Надежда». Я смотрю его регулярно, когда у меня есть время. Если вы смотрите в разных странах даже, на разных континентах, в завершении программы будет наша контактная информация. Напишите нам о том, где вы смотрите эту программу. Всех, кто с нами сегодня в этом зале, я должен сказать, мы с вами продолжаем этот путь по библейским предсказаниям. Предсказания древности. И я рад тому, что в наших руках есть Библия. Я надеюсь, что у вас у всех есть Библия, если не с собой здесь, в этом зале, то, по крайней мере, дома. Потому что как можно изучать эти предсказания древности, если не иметь в руках этой одной из самых древних книг человечества. Я надеюсь, что мы ценим эту книгу. Вы знаете, было время, когда очень трудно было приобрести эту книгу. Те из вас, кто, по крайней мере, моего возраста, помнят ту советскую эпоху, когда практически Библии были недоступны. Они были запрещены для ввоза в Советский Союз, их отбирали на границах, не разрешали печатать, невозможно было даже за большие деньги купить Библию. Я помню, как одна пожилая женщина пригласила меня к себе домой и говорит: «Я хочу что-то тебе показать». И я думал, что же она мне покажет? И когда я пришел к ней домой, квартира была очень скромная, очень простая, ничего не было изысканного. И я думал, ну что же можно у нее увидеть дома? И когда, наконец, она открыла шкафчик свой, там стопки и стопки тетрадей школьных, исписанные ее мелким почерком. Она сказала: «У меня не было возможности купить себе Библию, и поэтому я брала ее у своей знакомой и переписывала каждую строчку Священного Писания, и теперь для меня все это так драгоценно, так важно». Я был восхищен, конечно, тем, как она относилась к этой книге. И действительно, вы помните, что Библия стоила очень дорого, не правда ли? Я знаю, что инженер в то время получал 110-120 рублей, и Библия стоила не меньше того. И я думаю, люди были готовы заплатить свою месячную зарплату для того, чтобы иметь у себя дома эту книгу. Ценим ли мы ее сегодня так? Я надеюсь, что да. Я надеюсь, поэтому сегодня вы собрались в этом зале для того, чтобы посмотреть, что же еще мы можем узнать о древних предсказаниях, которые помогают нам понять те события, которые происходят в современном мире. Сегодня в нашей программе мы будем с вами изучать одно из предсказаний, которые записано в 24 главе Евангелия от Матфея, в стихе 12. Христос говорит: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Что же это за беззаконие? Что же это за любовь, которая охладевает? И исполнилось ли это предсказание в наше время? Но прежде чем мы приступим к этому изучению, я приглашаю на сцену ансамбль «Звуки неба». Пожалуйста.
и посмотри, как будешь счастлив ты. Ведь любовь может чудо творить. Открой свое сердце для Христа, Он даст тебе любовь сполна. Только с Богом можешь добро всем дарить. Нам хочется немного тепла, нам хочется немного добра, нам хочется любить, зло и обиды забыть. Открой свое сердце для любви и посмотри, как будешь счастлив ты. Ведь любовь может чудо творить. Свое сердце для Христа, Он даст тебе любовь сполна. Только с Богом можешь добро всем дарить. В греховном мире трудно нам жить, как будешь счастлив ты. Ведь любовь может чудо творить. Открой свое сердце для Христа, Он даст тебе любовь сполна. Только с Богом можешь добро всем дарить. Если даже друг не прав, твой друг не в душе, ты слова не таит. И свою любовь потерять, ты первый друг у братьев. Открой свое сердце для любви и посмотри, как будешь счастлив ты. Чудо творить. Открой свое сердце для Христа, Он даст тебе любовь сполна. Только с Богом можешь добро всем дарить. Открой свое сердце для любви и посмотри, как будешь счастлив ты. Ведь любовь, ведь любовь чудо творит. Открой свое сердце для любви.
Я надеюсь, вы обратили внимание на слова этой песни «Открой свое сердце для любви и посмотри, как счастлив будешь ты». И я думаю, наверное, мы все ищем этого счастья, и эта песня напомнила мне древнюю восточную притчу о царе богатом, одному, у которого было все в его распоряжении, но как-то он проснулся, ночью лежал и понял, что нет одного в его жизни, нет счастья. И утром он позвал своего врача и говорит: «Я хочу, чтобы ты нашел средство, чтобы сделать меня счастливым, иначе ты не останешься моим врачом у меня при дворе». И бедный его врач в огорчении, в смущении отправился и думает: «Наверное, царь решил от меня избавиться, чем-то я ему не угодил, где же я ему найду это лекарство для счастья?» И в смятении он целый день и ночь проводит, под утро кажется, нашел выход. Он возвращается к царю и говорит ему: «Я знаю лекарство, если ты найдешь и наденешь рубашку счастливого человека, то и сам станешь счастливым». Царь обрадовался, вызывает своего первого министра и говорит ему: «Найди мне счастливого человека и возьми у него рубашку и принеси мне». Премьер его, министр, вышел из дворца и думает: «Точно, я чем-то не угодил царю, наверное. Где же я возьму ему эту рубашку?» И отправляется к самому богатому человеку, который жил в городе, приходит к нему и говорит: «Дай свою рубашку, чтобы я царю отнес». Да тот говорит: «Я не то что рубашку, я ему что угодно дам». «А зачем?» он спрашивает. «Ну, потому что ты богатый, значит, счастливый, давай, царю нужна рубашка, чтобы быть счастливым». Он говорит: «Да я готов весь гардероб ему отдать, только скажу тебе, счастья не нашел я в этой жизни, совсем я не счастливый человек». Премьер-министр огорчился, пошел по рынкам, по базарам своего города, всех спрашивает: «Где найти мне счастливого человека, чтобы рубашку у него взять?» Все плечами пожимают, все на свои боли жалуются, все своими проблемами делятся с ним. Пока, наконец, к вечеру кто-то ему говорит: «Подожди, а ты не слышишь, по ночам там свирелька у реки играет? Вот там приходит один человек, и все счастливые песни на той свирели играет. Мы, кажется, точно знаем, что он счастливый человек». Премьер обрадовался, вечером поздно, бежит к реке, слышит этот звук, видит при лунном свете силуэт у реки, подбегает к нему, останавливает его и говорит: «Давай, снимай рубашку, я царю ее отнесу». А тот спрашивает: «Да что ж случилось такое?» А он говорит: «Да вот мне сказали, что ты человек счастливый, царю нужна рубашка, чтобы самому быть счастливым». А он молчит, да он говорит: «Да что ж ты молчишь?» Он говорит: «Да если б ты видел, вот что света мало-то, у меня-то рубашки нет», он говорит. «Я счастливый и без той рубашки, а было время, у меня все было в жизни, и деньги были, и дом был. Но, говорит, я понял, нет в этом счастья, я все потерял, все потом раздал, что осталось. И вот хожу такой, какой я есть, и все себе отдаю, что имею, и для других живу, и в этом нашел счастье свое». Друзья мои, я думаю, поэтому Христос пришел в этот мир для того, чтобы себя отдать. Отдать все, что Он имеет. Отдать все драгоценное, даже жизнь свою, для того, чтобы нам помочь понять наше счастье. Лишь в том, чтобы принять ту рубашку счастья, которую Он нам предлагает. Как же нам найти ее? Мы с вами смотрели, что люди искали счастье и искали ответа на это счастье в разных пророчествах, в разных древних предсказаниях. Теряют мир и покой, когда обращаются к людским предсказаниям. Искали ответа в предсказаниях народа майя относительно грядущего 2012 года, но удостоверились, что и там нет ответа. Искали у Нострадамуса, увидели, и там нет ясности. Искали у Ванги, убедились, и там нет ее. Но мы с вами открыли Евангелие от Матфея, 24 главу, и увидели много интересных предсказаний, которые, как мы удостоверились с вами, исполнились точно и конкретно. Мы убедились, этим предсказаниям можно доверять. У нас сегодня с вами в нашей программе предсказание номер 9. Давайте быстренько вспомним предыдущие предсказания. Первое было относительно храма Иерусалимского, его разрушений. Храм разрушен, пророчество, предсказание было исполнено. Второе было лжехристы, которые пришли после Христа, и в наше время, мы знаем, многие называют себя христами, мы увидели исполнение этого предсказания точно, как сказал Христос. Третье о чем было? О войнах. Мы видим сегодня эпоху мировых войн. Четвертое было о голоде. Мы знали и знаем и говорим с вами о том, что каждую минуту умирает ребенок на нашей планете сегодня от голода. Пятое предсказание было у нас об эпидемиях, болезнях, морах. Сегодня мы живем с вами в мировых эпидемиях СПИДа, ВИЧ-инфекции, то, что мы с вами выбрали. Шестое предсказание было о землетрясениях. мы с вами удостоверились, и это исполнилось. Седьмое – мерзость запустения, когда народ оставил повиновение Божьим принципам его закона, избрал свой путь жизни беззакония. Восьмое у нас было о церкви, к народе Божьем, который Господь призывает. И девятое предсказание. Мы видим, они сидят на горе Елеонской, подходят к нему, спрашивают, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века? Христос отвечает не столько уже о том, что происходит в природе, не столько о том, что происходит в мире физическом, сколько в мире духовном. И отвечает им девятым предсказанием, дает, говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но мне нравится, что в этом предсказании есть и позитивная черта, которую он подводит под всем этим. Если вам видно на экране, помогите мне прочитать, где он говорит, претерпевший же до конца спасется, он говорит. Несмотря на землетрясения, войны, несмотря на все беды, происходящие в сегодняшнем мире, он говорит, есть надежда на спасение. Мы слышим его предсказание, когда он говорит по причине умножения беззакония. Христос дает это предсказание, обратите внимание. Это пророчество. Что значит беззаконие? Как мы понимаем это слово сегодня? Жизнь без закона. Закон есть отражение Божьего характера. Закон есть сущность Божия сама. Закон есть то, по каким принципам живет вся Вселенная, наш Творец, сотворивший этот мир, и его дети, живущие в этом мире. По причине умножения беззакония. То есть Христос говорит, придет время, когда люди отвергнут мой нравственный закон и скажут, он нам не нужен больше, поскольку мы уже не под законом, мы теперь под благодатью живем, а если мы живем под благодатью, значит, мы можем делать, что хотим, потому что Господь настолько благ к нам, что готов простить все наши грехи и весь наш выбор нравственный, который мы делаем. Сегодня, к сожалению, мы видим последствия такого выбора, которое сделало человечество. Посмотрите, происходит ли исполнение этого пророчества в мире? Я посмотрел сегодня процент разводов относительно зарегистрированных браков. В России 69% из 100 заключенных браков 69 разводится. На Украине 55%, в Белоруссии 62%, Англия 42% и так далее. Я вас спрашиваю сегодня, какую заповедь забыл народ и сегодня разводится, не оглядываясь даже на эти нравственные принципы? Какая заповедь? Я бы сказал, наверное, даже в совокупности все эти взятые заповеди, ну, может быть, одна из причин – супружеская неверность, где Господь говорит – не прелюбодействуй. Мы же с вами говорим, мы не под законом, мы под благодатью. Поэтому с этой благодатью я пойду к соседке спать. И с этой благодатью мы с вами сегодня видим вот это умножение беззакония в нашем обществе, когда мы отринули в сторону закон Божий, живем в беззаконии и, к сожалению, видим исполнение этого беззакония в нашем обществе, когда маленькие дети остаются в разрушенных семьях, когда дети на себе несут проклятие того, что их родители не желают жить по принципам открытого для них закона Божия. Мы видим дальше с вами умножение беззакония. Я посмотрел виды преступлений по странам мира. В России на 100 тысяч населения приходится 14% убийств. В Соединенных Штатах 5, в Великобритании 1,4, во Франции 1,7, Украина 9,4. Мы видим те страны, те территории, которые претендуют на 1000 лет христианства на этой земле. Те страны, которые славятся своими златоглавыми куполами. Те страны, которые гордятся своей церковью и духовной традицией своей, сегодня стоят на первом месте по количеству преступлений против самого драгоценного, против дара жизни. И поэтому мы видим с вами сегодня эти скорые помощи, мчащиеся, чтобы спасти людей, которых лишили жизни их же ближних. Христос сказал: «По причине беззакония охладеет любовь». Из-за того, что мы потеряли понятие ценности личности, мы с вами потеряли любовь друг к другу. И в результате этого мы читаем каждый день о менеджерах, убитых и расстрелянных прямо на улицах, о владельцах банков, которых расстреливают в ресторанах среди белого дня, о судьях, которых убивают. Мы видим с вами все то, что во исполнение пророчества и предсказаний Христовых исполняется в наше время, сегодня. Почему? Потому что мы отвернулись от вечных нравственных принципов, открытых нам в Слове Божьем. Я смотрю дальше. Официальные данные. По сообщению ГВД Москвы, в 2007 году в столице было совершено 12 517 квартирных краж. Может быть, даже уже устаревшие данные. Я думаю, в 2010-м, наверное, их больше было. Эту картинку я взял с киевского веб-сайта, где под этой фотографией была подпись одного из средств массовой информации, что количество преступлений, совершаемых против владельцев автомобилей, кражи автомобилей, кражи имущества из автомобилей, растет с неимоверной скоростью. Невозможно регулировать и контролировать это. Какую заповедь забыли мы, когда совершаем эти кражи с вами? Заповедь «не кради», которую Господь дал нам в своем законе. Посмотрим дальше. С юмором читал меры предосторожности, которые написаны на сайтах ГУВД Москвы. Написано: перед уходом закрывайте окна и форточки. Балконы и лоджии, можно негромко включать даже радио. Если вы потеряли ключи, срочно смените замки. Почему, друзья мои? Потому что мы живем в том обществе, в котором происходит умножение беззакония сегодня. Посмотрите, как еще они пишут: не храните крупные суммы и ценности дома. Домушники хорошо знают все уловки. Они обшарят ваши тайники, книги, стопки белья, плинтусы, мусорные ведра, морозилки, холодильников и даже сливные бачки. Неужели мы не чувствуем боль за наше общество сегодня, когда мы читаем о том, что происходит на нашей земле, в нашем народе сегодня? Неужели мы не задаем вопрос сегодня: что же мы делаем не так? Где же проблема того, что происходит? Христос говорит: произойдет умножение беззакония. 51 жительница Днепропетровска в этом году сразу же после родов отказалась от своего ребенка и попросила оставить его в роддоме. Таких детей называют отказниками. Вы помните, друзья мои, Христос дает предсказание и говорит: в результате беззакония что произойдет? Охладеет любовь. И вы помните, как он в Священном Писании говорит: если даже мать оставит дитя свое, то, что является наивысшим проявлением любви, он говорит, если даже это произойдет, то я не оставлю вас. И сегодня, когда мы смотрим на то, что происходит в нашем обществе, когда даже на мусорках мы видим надписи «детей не бросать», когда мы читаем о том, как маленьких новорожденных детей бросают в мусорные бачки, чтобы избавиться от них, мы знаем, что-то не в порядке с нашим обществом. Где-то есть проблема. Но для меня это подтверждение того, это есть исполнение тех пророчеств, тех предсказаний, которые свидетельствуют о том, что время пришествия Христова близко. Он сказал: когда увидите все это, знайте, что время близко. Время близко. Но он дает нам и в этих же предсказаниях дает нам и выход, указывает нам на то, что нам не надо оставаться в этом положении. Нам не надо с этим смириться и сказать: мы ничего не можем сделать. Он говорит: претерпевший же до конца спасется. Есть выход. Есть спасение, есть возможность жить не в этом мире зла, а жить в Царстве Божьем даже здесь, уже на этой земле сейчас и сегодня. И этот путь он нам сам показывает своей жизнью, когда указывает нам на покаяние наше. Когда он говорит, мы должны отвернуться от того образа жизни, который нас устраивал прежде, в котором мы родились, может быть, которому были научены, которым сегодня живем, повернуться и начать искать Его, того, который предлагает нам выход из этого тупикового положения, в котором мы остались. Он говорит, есть возможность спасения. Претерпевший же до конца спасется, обещает он прямо в этих пророчествах нам. Он же нам говорит, весь мир во зле сегодня лежит. И мы знаем, что когда даже сам Христос пришел в этот мир, он видел то зло, которое творилось вокруг него. Даже само его рождение ознаменовалось тем злом, когда младенцы были убиты Иродом. Он видел это зло, когда сам с матерью своей и отцом должны были бежать в Египет. Это зло было вокруг него, когда он видел людей со слепыми глазами, не имеющими возможности видеть. Когда он видел глухих, не имеющих возможности слышать. Когда его распинали на кресте Голгофском, все это было свидетельством его слов. Когда он говорил, весь мир во зле лежит. Он не говорил только про Мексику, где сегодня мы видим беспредел тех, которые делят сферы влияния, пытаясь утвердить свое преимущество в сфере сбыта наркотиков, где страшные бесчинства творятся. Он не говорил про Пакистан или Афганистан, где сегодня творится беспредел политический и военный. Он говорил, мир весь, включая Украину, включая Россию, включая Молдову, все территории мира сегодня, он говорит, лежат во зле. Мы с вами удостоверились, посмотрев лишь только на некоторые факты этой статистики. Христос знал это, Христос видел это, он понимал, что что-то нужно сделать и что-то нужно предложить этому миру для того, чтобы вывести его из этого положения. И вы помните, как Иоанн, который шел перед ним и готовил ему путь, чтобы прийти в этот мир. Иоанн проповедовал и говорил, что им всем? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Как воспринималась весть Иоанна? Вы помните, как? Народ... Были простые люди, которые шли к нему. Но те, кто были религиозными вождями, они с осуждением смотрели на него, шли для того, чтобы его испытать и искусить. Мы знаем, как Ирод или правители того времени, как они искали возможности от него избавиться, потому что им не нравилось то, что он говорил. Но сегодня продолжает звучать эта же весть покаяния о том, что нам нужно развернуться, потому как само слово это покаяние в греческом означает полный разворот, изменение своей жизни, когда мы начинаем совершенно новый путь, вырывающий нас из тисков мира греховного, из царства дьявольского, ведущего нас к царству славы. Сам Христос дает нам пример этого. В Евангелии от Матфея 3 главе мы видим, он из Галилеи пришел к Иоанну на Иордан Иисус, дабы его крестил Иоанн. И мы с вами задумываемся, нам нужно покаяние и крещение. Почему? Потому что мы грешные по своей природе. Мы понимаем, мы не можем сами себя изменить. Зачем же Христу нужно было это делать? И мы начинаем с вами видеть, как важно это было для Него, чтобы показать пример Петру, стоящему здесь на сцене, Ивану, Виктору, Марии, всем сидящим в этом зале, всем смотрящим эту программу, что мы должны последовать этим же примером, которым шел Христос, этим же путем, которым Он шел в своей жизни, чтобы вырваться из этого царства тьмы. И Христос, беседуя с Никодимом, говорит, «Я уверяю тебя». невозможно выйти из этого царства тьмы, если ты не родишься от воды и духа. Не сможешь войти в Царствие Божие. Если есть Царствие Божие, есть и царство зла, которое мы видим, когда обкрадывают нас в квартирах, когда воруют наши вещи личные, когда семьи распадаются, когда мужья уходят от жен своих, когда все эти бедствия творятся, мы знаем, это царство зла. Но Христос говорит, из него можно выйти. Есть путь выхода из этого. Поэтому, кто поверит и примет крещение, он говорит, спасен будет тот, а кто не поверит, что с ним будет тогда? Тогда будет осужден он. И я думаю, мы уже несем на себе это осуждение. Давайте согласимся с вами. Когда мы видим нашу жизнь, видим беды, боли, бремена, которые мы несем, это уже страшное осуждение, которое мы сегодня несем на своих плечах. Но есть путь от смерти к жизни. Христос говорит, не надо оставаться в этом царстве мы видим лишь смерть, мы видим эти убийства. В этом царстве смерть духовная царит и смерть физическая. Он говорит, есть выход к жизни. И мы с вами смотрим, что же это за выход такой? Во-первых, чтобы выйти к жизни, надо умереть для греха. Это первый шаг. Первая ступень, с чем Христос обращается к этому миру, давая все эти предсказания до самого конца истории этого мира. Он говорит, для этого должна наступить смерть для нашего прежнего образа жизни. Я восхищаюсь тому примеру, который Христос оставил нам. Посмотрите, апостол Павел говорит, разве не знаете, что все мы во Христа Иисуса крестившиеся. То есть он говорит, когда вы креститесь, вы уже не свои. Когда вы креститесь, вы уже чьи теперь становитесь? Христовы становитесь. То есть если раньше вы были в царстве дьявола, в царстве дракона, то крестившись во имя Христова, вы теперь становитесь причастниками Христова Царства. Вы становитесь частью Христовой жизни. И невозможно этот выбор сделать по-человечески. Потому что это не люди призывают вас к крещению. Это не пастор и не священник призывает вас к крещению. Это Христос зовет вас к крещению. Потому что, дав вам жизнь, Он желает иметь вас как часть Своего Царства. Поэтому это приглашение, Его приглашение, звучащее из Его уст, чтобы ввести вас в Свою небесную семью. Я восхищаюсь этому удивительному промыслу Христову, поскольку, когда мы крестимся в Иисуса Христа, посмотрите, что происходит дальше. Все во Христа крестившиеся, что дальше с ними происходит? Во Христа и облекаются. И я думаю, знаете, что на самом деле происходит? Когда мы во Христа крестимся и становимся частью Его Царства, то тогда Он становится впереди нас. И если Он стоит впереди меня, я знаю, все нападки мира этого, все нападки зла, все стрелы обращенные, все оскорбления, все испытания, все направленные на меня, они до меня не доходят даже, потому что передо мною стоит Христос, и Он сам на себя принимает все эти стрелы искушений, летящие в мою сторону. Но я думаю, и более того, поскольку теперь, крестившись, я Ему принадлежу, Он не только впереди меня стоит, а Он и сзади меня стоит. И Он и слева от меня стоит, и Он и справа от меня стоит. И теперь я нахожусь в Его Царстве. Я защищен Его благодатью. Я защищен Его присутствием. Я защищен Его охраною. Почему? Потому что во Христа, крестившись, я теперь стал частью Его Царства. В Его Царстве Он моя защита. В Его Царстве мне уже не надо ничего бояться. Почему? потому что это стало моей смертью для греха. Посмотрите, апостол Павел пишет, через это крещение в смерть оказались мы со Христом погребенными, дабы так же, как Он был могуществом славы Отца, воскрешен из мертвых, могли бы и мы обновленной жизнью теперь жить. Должен вам сказать, не может грешник сам себя убить, потому что это противоестественно его жизни. Я имею в виду смерть духовную. Это противоестественно для человека грешного самому себя смирить и покорить для этой смерти. Чего бы мы себя не лишали. Вы знаете, есть многие люди сегодня в мире, которые лишают себя диеты какой-то, лишают себя развлечений каких-то, лишают себя удовольствий каких-то, может быть, даже удовольствий плоти, навлекают на себя даже какие-то боли или беды, ограничивают себя в питании. Для чего? Они думают, что тем самым они смогут усмирить свою духовную грешную плоть и получить обновление. Должен вам сказать сегодня, на основании Священного Писания, грешник сам не может себя убить. Эта смерть лишь только происходит, когда мы со Христом в смерть Его крестились, когда Он, призывая нас к этому крещению, вместе с Ним мы умираем для смерти грешной, и больше мы уже не живем в этом грешном царстве. Посмотрите, как апостол Павел замечательно здесь говорит, ибо мертвый греху, что он говорит? Не подвластен. Прочитайте вместе. Ибо мертвый греху не подвластен. Неудивительны ли эти слова? Задумайтесь на минуту. Если кто-то дремает, я хочу, чтобы вы проснулись и подумали, что мертвый, оказывается, греху не подвластен. Что это значит? Это значит, когда мы со Христом в Его водном крещении погребены оказались, мы теперь оказались мертвыми для греха. Теперь грех над нами власти уже не имеет. И что бы дьявол ни пытался сделать, как бы он нас ни искушал, сколько бы он нас ни испытывал, какие бы трудности он нам не создавал, я знаю, теперь я ему не подвластен. Почему? Потому что я мертвый. Я мертвый для чего и для кого? Я мертвый для царства греха, я мертвый для дьявола, я мертвый для дракона, который восстал против Бога. Я мертвый для него, он ничего со мной сделать не может. Для него я мертвый, а для кого я жив теперь? А жив я для Христа. И я знаю, я теперь, сораспявшись с Ним, я живу этой вечной новой жизни. Посмотрите, так и вы считаете себя для греха мертвыми, живыми же во Христе Иисусе. Не нужно жить в этом царстве, где царит беззаконие, Христос говорит. Я готов вас вырвать, вытащить из этого царства. Я готов вас провести через эту водную могилу крещения, пробудить вас к новой жизни и дать вам силу жить жизнью победоносной. В чем же смысл этого крещения заключается? Я посмотрел сегодня Владимир, который крестился в Киеве. Кто помнит, в каком году Владимир крестился? 988 год, согласно некоторым данным. Есть и другие предположения, различающиеся на год-два вперед-назад. Но я смотрел, как Васнецов передал момент крещения Владимира, когда константинопольский епископ прибыл сюда, в Киев, для того, чтобы крестить Владимира в христианство. Я восхитился тому, как верно совершен был этот обряд, когда в этой купели церковной Владимир был погружен в воду как символ божественного очищения и смерти в этой водной могиле. Красивая передача сделана смысла библейского духовного. Посмотрите, в те дни из Назарета, что в Галилее, пришел Иисус к Иоанну, и тот крестил его, где написано? В Иордане. И дальше хочу вместе, чтобы прочитали. А когда Иисус выходил из воды, оказывается, для того, чтобы креститься, Иисус должен был зайти в воду. А когда он крестился, то Иисус должен был что сделать? Выйти из этой воды. Неудивительно ли, как апостол Павел глубоко понял смысл этого и говорит, вот эта вода, в которую зашел Христос, это было предвкушение или даже символ той смерти, через которую он пройдет на кресте. И для нас это становится возможностью умереть со Христом тоже, он говорит, когда мы заходим в эту воду, и когда мы погребены в этой воде, когда мы умерли для жизни прошлой, для жизни грешной, только тогда мы можем с вами подняться, как Христос в день воскресный восстал к новой жизни, так и мы, поднимаясь из воды, мы с вами пробуждаемся к новой, обновленной, чистой жизни. Я перечитывал, что говорят историки относительно этого крещения, как оно совершалось в древности. Посмотрите, Аверинцев пишет в христианской энциклопедии о том, что крещение совершалось только через погружение. Письменные памятники свидетельствуют единогласно. Аверинцев, кстати, был одним из самых ключевых авторитетов еще советской эпохи по христианству. На Востоке крещение полным погружением существовало до 8 века, на Западе до 6 века. Существовало ли в древней церкви, хотя бы в исключительных случаях, крещение через обливание или окропление, это спорный вопрос, пишет Аверинцев. И Сергей Желудков, который один из священников, философов Русской Православной Церкви, он пишет, крещение взрослых в Православной Церкви становится все более актуальной проблемой. В Древней Церкви крещение взрослых было по правилам. У нас оно выглядит исключением. Есть тревожные признаки, что крещение взрослых бывает не связано с духовным возрождением человека, с его покаянием, с изменением душевной жизни и практического поведения. Бывают случаи и крещение просто суеверного, чтобы замуж выйти или поправить другие житейские обстоятельства. Вот где надо бы полное погружение, пишет православный священник. Великолепный символ обновления, о чем писал Павел в главе 6 послания к римлянам. Надо бы, продолжает Желудков, пишет, устроить круглые баптистерии бассейны или совершать крещение на реке. Спасибо ему! Я с ним полностью согласен, потому что он поистине понял духовный смысл крещения. Я смотрю, что и апостолы продолжали этот же принцип. Посмотрите, как Филипп встречает евнуха, который был с Африки, и он решил креститься. Что делает Филипп? Он останавливает колесницу, затем они оба, Филипп и евнух, что делают они? Прочтите мне вместе. Вошли в воду, и Филипп что сделал? Крестил, а после этого что они сделали? Вышли из воды. Они зашли в воду, этот евнух умер на секунду, воскрес к новой жизни, вышел из этой воды обновленный. И в этом мы проходим через смерть, подобную его смерти. Почему? Потому что в этом мы сроднимся и в подобии воскресения. Вот как мы можем воскреснуть для новой жизни, когда мы умираем, как Христос умер. Мы хороним свою жизнь в этой водной могиле, поднимаемся, как Христос поднялся, чтобы выйти из этого царства, где Он предсказал, будет царить беззаконие, где охладеет любовь, где матери будут бросать детей своих в роддомах, где матери будут отказываться от самого дорогого, что у них есть. Он сказал, есть выход из этого. Я люблю крещение. Я часто вспоминаю самого разного рода крещения, которые мне приходилось проводить в разных городах, в разных странах. Я должен вам сказать, та радость, которую я вижу на лицах людей, невозможно сравнить ни с чем. Это торжество, когда люди, похоронив свою прежнюю жизнь, я помню, я был в одном из городов Зауралья, и когда я проводил эту программу на первый вечер, пришел, я заметил, бывший военный, он в погонах пришел. Когда я закончил программу, он стоял, меня ждал и говорит, я пришел для того, чтобы доказать, что ни во что не верю, чему вы тут рассказываете. Ну, я говорю, хорошо, ну что же, это ваше право. Раз вы пришли, расскажите мне, во что вы не верите. Но он говорит, я еще завтра приду послушаю, чтобы уже обоснованно вам рассказать конкретно, с чем я не согласен. Ну, я думаю, ладно, я смотрю, он пришел на следующий день и стоит, меня ждет опять. Грамотный, военный, в эполетах своих, в военной форме, стоит и говорит, я обратил внимание, он говорит, что мне надо еще немножко послушать, и я вам тогда конкретно объясню ясно. Я говорю, замечательно, и радуюсь тому, что человек все-таки вот приходит, потому что он со мной не согласен. Приходит третий вечер, я смотрю, в зале уже пытаюсь его найти глазами, зал был большой, я смотрю, он сидит с какой-то женщиной рядом. Когда закончилась программа, он подводит, говорит, я сегодня жену привел, чтобы она удостоверилась, что вы не то говорите, что надо. Ну, я думаю, прекрасно, он теперь и жену свою привел сюда. Может, они вдвоем смогут это лучше обосновать. Поверьте мне, прошло еще несколько вечеров, он познакомил меня со своим сыном. А когда у нас было крещение, я смотрю, среди тех, которые готовились, и среди тех, которые стояли в воде крещения, если бы вы видели этого военного человека, он стоял сияющим лицом, рядом стояла жена, и рядом стоял сын его. И я подумал, вот где присутствие силы Божьей, которая проявилась в жизни этого человека. И крестившись, мы приобщаемся к телу Христову. Потому что Христос посылает нас, говорит, идите, проповедуйте везде, и в Украине, и в России, и в Казахстане, по всей земле проповедуйте это, уча людей. Крестить младенцев невозможно их научить. Они не понимают значения этого. Когда же мы научили человека, тогда это полное, осознанное решение быть крещенным. Все, он говорит, и иудеи, и русские, и американцы, и мексиканцы, все теперь мы крещены в одно тело, объединенное тело народа Божия. Все мы положили к его ногам, потому что он глава церкви этой. Он же есть главой этой церкви, а мы телом, мы частью этого тела являемся. Мы видим, как Господь ежедневно ведет в свою церковь свой народ и дарует ризы спасения нам. Царство Божие есть праведность, мир, радость во Святом Духе. Не надо жить в этом царстве зла. Не надо жить в том царстве, где мы постоянно обмануты, где мужья разрушают семьи свои, где жены обманывают мужей своих. Не надо жить там, где голод духовный и физический царит. Христос говорит, что Он может дать нам одежду, ту одежду, те ризы спасения, которые представляют Его праведность, Его чистый характер, точно так же, как я вижу, сын блудный возвращается к отцу своему. От него плохо пахло, потому что он пас свиней, потому что он их едой питался в этих кормушках. Он пришел в этой изодранной одежде собственной, человеческой праведности своей. Отец видит его издалека, и он бежит к нему навстречу, потому что знает, это тот сын, который испробовал жизнь в этом мире беззакония. Он испробовал жизнь в мире греха. Он знает, что значит жить не по воле Отца. Он все это испытал. Теперь он возвращается в этот дом, и Отец ждет его. Отец радуется, и Отец даже не стоит, он бежит ему навстречу. Бежит, потому что Сын идет к нему назад. Сын, который вышел из тьмы, идет в свет. И я знаю, друзья мои, что ту же самую одежду, которую Отец предложил своему сыну, одежду, которой он был недостоин, одежду, которую он не мог заработать, одежду, которой у него не было денег, чтобы купить. Это та одежда праведности, которую он предложил своему сыну и которую он нам сегодня с вами предлагает.
Отрада мне с ним приятно и легко, а в небе ждет меня награда, и до нее недалеко.
Пару лет тому назад я проводил семинар в одном из городов Украины. Я помню, как в первый же вечер ко мне подошла молодая девушка и говорит: «Я хочу, чтобы вы помолились со мной». Я всегда рад помолиться с теми, кто просит, чтобы помолиться за их нужды, особенно когда об этом просят молодые. Особенно мне, как отцу, у которого тоже есть дочери, видеть девушку молодую, которая просит о ней помолиться, было особенно трогательно. И она стояла рядом и говорила: «Помолитесь, потому что у меня проблемы с родителями, и я их не понимаю, и они меня, и у нас разлад дома такой». Я говорю: «Давай помолимся». И мы с ней помолились, просили, чтобы Господь дал ей силы и мудрости. На следующий день, когда я пришел на программу, я смотрю, она пришла с подружкой со своей. И говорит, когда программа закончилась, она мне говорит: «Вы знаете, я когда пришла домой, у меня как-то так хорошо с родителями было, и все как-то вопросы решились, и те проблемы, какие были, не возникали, и ссор не было. Я рассказала своей подружке в школе, она тоже решила прийти, чтобы вы помолились с ней». Ну, я говорю: «Ну, замечательно, давайте вместе помолимся». Мы стояли вместе, помолились с ней, с подружкой. Когда подружка уже пошла, она еще задержалась и говорит: «А я хочу креститься. Я хочу, чтобы вы помогли мне понять, что такое крещение, чтобы я крестилась». Я говорю: «Хорошо, я обязательно буду о тебе молиться». Проходит день, два, три. Потом она опять подходит и говорит: «Помолитесь, пожалуйста, за моих родителей. Потому что они давно думают о том, что, может быть, когда-нибудь креститься, и они понимают, что надо креститься. Но, говорит, я так не хочу, чтобы я одна крестилась. А если мои родители все равно будут продолжать жить той жизнью, которой они жили до этого?» Я ей сказал: «Обязательно буду. Обязательно молиться за твоих родителей тоже». Я помню, пришел последний день нашей программы. Я, как всегда, позвал всех желающих помолиться за них, всех тех, которые желали, чтобы получить крещение, крещение Христово. Я стоял, выходили люди, я видел, вышла эта девушка. Стала рядом со мной, стоит, но я вижу, она смотрит куда-то, не на меня смотрит, не на зал смотрит, а куда-то в одну точку. И я проследил ее взгляд и вижу, она смотрит на балкон. Потому что там, на балконе, на первом ряду сидели ее родители, мама и папа сидели. Я вижу, как люди выходят, а она продолжает смотреть туда, глаз своих не отрывая оттуда. Я вижу, как встала та пара, которая сидела на балконе, спустились. Я смотрю, прямо бегут через этот коридор. Я вижу мать, которая первая бежит, и слезы у нее по глазам льются, и по лицу ее, и видно эта радость. Я смотрю, подошли они к дочери своей, стали рядом с двух сторон, и отец с одной стороны, мать с другой стороны. И я увидел на глазах этой девочки, я увидел радость, которую невозможно описать никакими словами, невозможно передать ничем на свете, потому что она видела, что ее пример побудил ее родителей, взрослых людей, сделать этот шаг, которого они так долго боялись сделать в своей жизни. И я по сей день помню тот день. И я продолжаю молиться и за ту семью, и за ту девочку, зная, как много сегодня людей в этом мире, которые боятся этот сделать шаг, чтобы выйти из мира зла, умереть для греха и начать новую жизнь. Я хочу помолиться. Давайте встанем. Встанем для молитвы. И сегодня, если у кого-то есть какое-то бремя на душе, кто-то хочет, чтобы я помолился за вас, приходите вперед. Я помолюсь о том, чтобы Господь дал вам силы, потому что так часто мы стоим где-то там, на задворках, а Христос, как отец тот, сына своего ждет и готов идти к нам навстречу, к нам вперед. Проходите вперед, чтобы было больше места здесь. Давайте помнить, мы дороги для Бога. Господь любит нас, Господь ждет нас, Господь зовет нас и приготовил для нас ризы спасения, ризы праведности Его. Мы не заслуживаем спасения. Мы не получим это спасение по своим заслугам. Но принимая Его в нашу жизнь, мы становимся Его собственностью. Он дает нам эти ризы спасения. Если у кого-то есть переживание или скорбь на душе, я хочу о вас молиться сегодня. Я знаю, может быть, за мужа вашего, или за жену вашу, или за детей, за внуков ваших, за их решение жизни с Богом. Идите к Богу, идите вперед, не смущайтесь. Он силен ответить на вашу молитву. Давайте помолимся. Господь наш, благодарны Тебе, Господи, что Ты продолжаешь звать нас. И Ты, Господи, стоишь и ждешь, чтобы мы к Тебе пришли. Благодарны, что нам не надо жить в этом мире зла больше. Ты, Господи, готов вывести нас из этого мира разврата, из мира насилия, убийств, краж, вывести в Твое царство и сделать Твоими детьми. Господи, благослови тех, которые вышли вперед, потому что они нуждаются в Твоей благодати особой. Они желают облечься в Твои ризы спасения и праведности. Они молятся за своих родных, они молятся за семьи свои. Ты слышишь их имена, Господи, когда они в душах и в сознании молятся за внуков своих, кто-то за внучку свою, кто-то за дорогого человека своего молится. Услышь их молитву, Господи, по милости Твоей, любви и благодати, ответь на эти просьбы. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.